большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. У нас в студии педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорим мы о здоровье наших детей. Присоединяйтесь к беседе 495-951-05-66, номер телефона прямого эфира, либо же отправляйте все на WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Самые интересные и актуальные вопросы обязательно озвучим и зададим Антону. Говорили мы о детских травмах, которые, к сожалению, актуальны в любое время года, и летом в том числе, и вот не затронули еще такую тему, как ушибы, растяжения.
Ну да, вот хотелось бы пару слов еще об этом сказать, что действительно достаточно сложно бывает иногда даже специалисту без дополнительной диагностики дифференцировать серьезный ушиб от перелома, предположим, да, там прыгнул детская площадка, спрыгнул ребенок с этой площадки, неудачно приземлился, болит там и рука, или нога. Ну, понятно, если есть возможность, надо приложить холод, надо ограничить немножко в движении эту руку, ну, то есть там какую-то условно повязку, косынку, если это рука, посадить ребенка, чтобы он не стоял на ноге, которая болит, если это нога. Но глобально, если в течение там 30 минут болевой синдром не прошел, мы видим отек, ну уж тем более деформацию конечности в месте получения травмы, то вам однозначно нужен доктор. Нужно ехать к травматологу, делать рентген, дифференцировать, есть ли там травма глубокая или она все-таки поверхностная, это просто ушиб, и несколько дней, и все пройдет. Потому что действительно ушибы иногда очень здорово болят, при этом не неся за собой каких-то катастрофических последствий. Абсолютно.
Ну хорошо, лето у нас на дворе, лето это отдельное время года, любимое всеми, это когда можно позагорать, это
покупаться,
время года, когда можно
фруктов,
покупаться,
ягод.
Да, поесть фруктов, и все это хорошо звучит, но у всего этого есть обратная сторона медали, к сожалению, да. Ну вот давайте начнем с купания. Вообще, сколько времени можно проводить в воде, есть ли какие-то ограничения, или здесь все индивидуально, если кожа посинела, то пора вылезать? Или...
Вот на самом деле не убавить, не добавить. Я бы на этом прям точку поставил. Все очень индивидуально. Нельзя сказать, что если температура воды 27 градусов, то вам можно находиться в ней 15 минут, а если температура воды 36 градусов, вы можете в ней провести 6 часов. Нет. Во-первых, все зависит от возраста ребенка. Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от того, что ребенок делает в воде. Ведь он может в воде просто... Ну, плескаться, да, а может прям плавать, активно заниматься физической нагрузкой, и, соответственно, он будет меньше мерзнуть. Это может быть ребенок склонный к полноте, у него другое количество подкожно-жировой клетчатки, он чуть медленнее будет мерзнуть. А есть худые дети, прям даже избыточно, может быть, какие-то местами худые, он быстрее будет мерзнуть. Смотрите на ребенка. Если ребенок весь покрывается мурашками, у него синеет носогубный треугольник, у него дрожит, простите, нижняя челюсть, он зубами стучит, как в народе говорят, то этому ребенку, несмотря на то, что он вас уверяет, что ему не холодно, мне, говорит, хорошо, я еще час могу здесь просидеть. Не надо геройства, забирайте его на берег, оботрите его, если солнышко, значит, на солнышко, на там 5 минут высадить, чтобы он согрелся. Дальше, пожалуйста, если хочет повторно зайти в воду, ради бога, уже после того, как он согрелся, может выйти, зайти обратно в водоем. Пожалуй, вот по поводу длительности нахождения все. Ну, тут еще надо с солнцем, наверное, поправиться немножко, что купание в воде это не только про переохлаждение, это еще и про солнечные ожоги. Потому что вода — идеально зеркальная поверхность, от которой солнечные лучи отражаются, и вся та кожа, которая в воду не погружена, она очень замечательно сгорает. При этом, имея охлаждающий эффект от самой воды, то есть мы пока в воде находимся, мы не ощущаем, что у нас кожа-то ожог уже, по сути, получила. Мы это понимаем только через несколько часов, когда она уже болеть начинает. Поэтому ребенка в идеале купать в утренние или вечерние часы, то есть там, ну, где-то с 8 до 11, или после там, 4-5 вечера. И уж если неизбежно ну вот не получается никак категорически в другое время, вы однозначно наносите солнцезащитные средства с максимальным уровнем SPF, так называемым, да, с максимальным индексом защиты от солнца. В утренние часы это может быть и не очень высокий индекс, а в дневные часы максимально не менее 75% SPF, чтобы было.
А когда ребенка стоит учить плавать? В каком возрасте? И как это делается?
Ой, вы знаете, я раньше отвечал на этот вопрос, когда вам вот захочется, тогда и учите. Есть фанаты грудничкового плавания, да, которые вот прям с первых дней жизни, как только пуповинный остаток отвалился, все, они приглашают людей, которые учат грудничков плавать, и очень умилительно это все выглядит, они в ванной ныряют. Правда, очень здорово выглядит. Вот, если кто-то видит, когда, никогда не забудьте. Это правда очень здорово. Но мне тут несколько лет назад попалась очень интересная статья, достаточно хорошо и профессионально написана, о том, что если ребенок научен плавать в возрасте до 6-7 лет, то этот ребенок никогда не станет профессиональным пловцом, спортсменом. Вот именно по плаванию, да. Все дело, видимо, в технике, которую потом невозможно переучить до идеала. То есть он может потом тренироваться и очень хорошо плавать, но не будет показывать каких-то олимпийских результатов. И понятно, что вроде как родителям об этом говоришь, два слова, что ну вот если нет таких умыслов, то ради бога можете учить. Но их мало у кого есть. Родители всех олимпийских чемпионов по плаванию, условно, они же, наверное, в детстве не мечтали о том, что они ими станут. Поэтому, ну, это скорее, знаете, такое зерно сомнения, которое в моей голове посеялось, и теперь у меня нету однозначной уверенности, что детей нужно учить плавать тогда, когда захочется. Мне кажется, что на самом деле оптимально было бы, если вот для практического какого-то применения какой-нибудь возраст в районе 3-4 лет. Мне кажется, вполне было бы вот нормально.
И что, то есть ему покупать вот этот жилет спасательный, одевать?
Ну зачем? Ну есть бассейны. Ну есть бассейны, есть тренеры. Отдается ребенок в секцию по плаванию. Сейчас, мне кажется, любой каприз за ваши деньги почти во всех городах, ну за исключением сел, деревень, есть не только государственные секции по плаванию, но и частные какие-то коммерческие, где они берут от грудничков, реально от первого месяца жизни, и до детей, ну, по сути, любого возраста, учат их плавать. В 3-4 года, мне кажется, оптимально достаточно.
А вообще есть какая-то статистика? Располагаете ли вы этой статистикой? Насколько опасна связка дети и водоемы? Насколько дети часто страдают в воде? И что с ними еще может произойти?
Ну, значит, есть какие-то, знаете, вещи, которые еще с детства вот всем всегда говорили. Висели эти плакаты еще. Не заплывай за буйки, не ныряй в незнакомых местах. И вот вроде, казалось бы, ну, уже они настолько замылены, что надоели просто. Уже никто на них даже внимания не обращает, потому что вроде достаточно очевидно. Но это правило, написанное кровью. В незнакомых местах, где вы не знаете берега, не надо пускать первыми заходить в водоем детей. Потому что помимо стекол, железяк и всего прочего, с чем он там может столкнуться, в этом водоеме. Это могут быть обрывы, это могут быть какие-то ямы подводные, куда он нырнет, и пока вы до него добежите, доплывете, как бы он там не плавал хорошо. Судорога может ногу свести в холодной воде, а холодные течения внизу, они бывают. Сверху вода вроде теплая, подошел ножки помочить, попробовал, она тепленькая вроде. Ну, иди зайди. Заходит, а там внизу течение холодное. И ногу вполне может свести судорогой, и он не сможет выплыть сам. Ему придется помогать. А насколько вы быстро заметите-то вообще-то? Это же вопрос тоже такой очень скользкий. Вы там сидите, помидоры режете на берегу, мясо маринуете, а он там на заднем фоне бултыхается. А вы как бы и вам и ни к чему обернулись, а его нет. А где он? Страшные вещи. Потом люди, которые тонут, они никогда не кричат. Они, ну вот парадоксально, они не кричат: «Я тону, помогите». Это только в кино они кричат. Они тонут молча. Они вот даже выплывая наверх показываются. У них кроме паники и страха в глазах в эти моменты вы ничего не увидите. Все-то ждут, что он сейчас кричать начнет: «Помоги, помоги», и тогда я вот, мол, там, а раз он там вверх-вниз, значит, нормально что-то там играет. Нет, это не так. Спросите у профессиональных спасателей. Про это тоже много чего написано. Да-да-да, вот парадоксальный, интересный момент. Люди, когда тонут, к сожалению, не успевают нам об этом рассказать. А что касаемо дома, если мы говорим про ванны, это же тоже своего рода водоем. Ребенка в ванной оставлять нельзя в любом случае одного. Первых нескольких лет жизни однозначно. По крайней мере, заглядывать туда каждые 1,5-2 минуты стоит, если вы вот по каким-то причинам вынуждены отойти. Он может там упасть, подскользнуться, он может удариться. Ну, про детей первого года жизни тут вообще даже, наверное, я надеюсь, не нужно никаких комментариев.
Опять же, по своему опыту, да, ребенка решил оставить в ванной, ну сколько, 5 секунд, наверное, просто добежать до кухни, чтобы выкинуть что-то там в мусорку. Он за это время, я вижу, он уже занес ногу, чтобы из ванны вылезти. И, естественно, подскользнулся, ударился, вот чуть-чуть не успел его схватить. Ну, слава богу, ничего серьезного, но опять же урок.
Ничего серьезного, но это то, о чем я говорил в начале передачи. Все эти истории начинаются одинаково. Я вот только на секунду, а они вот прям как будто ждут эту секунду, знаете. И многие еще подмечают, вот если вернуться к падению с кровати, что они, когда ты находишься в комнате и так вот за ними поглядываешь, они даже не предпринимают попыток, такие вот чуть более подрощенные дети, сползти или куда-то. Стоит отойти просто вот буквально на 2 шага дальше. Все, возможно, мы можем только догадываться, что они пытаются за нами следовать. Может быть, что им они тянутся, ну, как-то мама, папа на руки, да, и вот так же там родитель отошел, ребенок пытается ползти. Хотя это, конечно, только догадки.
Да, интересные вещи. Ну, хорошо, мы про солнце уже начинали говорить. Давайте чуть подробнее про это побеседуем. Именно солнечный удар. Вообще, насколько реально его получить?
Вполне реально его получить, бывая на пляжах. Очень часто обращаю внимание, что о своих детях родители... Вот в плане солнечной безопасности очень плохо некоторые думают. Нету ни навесов для детей. Но ведь можно взять, даже если нет у тебя финансовой возможности, уехать куда-то, где есть оборудованные пляжи, или купить, в конце концов, специальный зонтик для пляжа. Но всегда можно взять 4 палки, простыню, воткнуть палки, навязать простыню. Ну, это же и элементарная история. Ну, такой... импровизированный навес. И под этим навесом ребенок будет находиться в большей безопасности. Хотя рассеянные солнечные лучи тоже несут опасность. Просто намного гораздо меньше, естественно. Поэтому в целом с маленькими детьми первых нескольких лет жизни вообще нет никакой необходимости находиться на пляже на открытых солнечных лучах. Вообще им это не нужно. Пресловутого витамина D, который действительно очень важен, про который мы неустанно говорим, о том, что его нужно давать и так далее. Его вырабатывается достаточное количество, когда ребенок находится в рассеянных солнечных лучах, в той самой тени. Тепла в окружении ему хватает, он не замерзнет в этой тени. Не нужно ему на солнце. А уж если он выходит на солнышко, ну, элементарно, в песочке посидеть, поиграть на 15 минут, ну, как минимум, есть специальные костюмы для купания, где у ребенка руки по кисти закрыты, да, полностью рука закрыта длинным рукавом. И ноги тоже закрыты, ну, даже если не по щиколотку, то, по крайней мере, по колено. А открытые участки тела, остатки там открытых участков, их можно обработать кремом наружной поверхности ладони и лицо в первую очередь. Панамки есть, которые прикрывают у детей не только лицо от прямых солнечных лучей, но и шею, там сзади так, такие откидочки небольшие есть, которые как раз призваны, чтобы не сгорала шея. Очень сейчас все это доступно. Можно на любой вкус, цвет и кошелек подобрать.
Главное заранее позаботиться.
Совершенно справедливо.
Буквально на 20 секунд прервемся, после продолжим.
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17 «Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
А я еще раз напоминаю, что у нас в студии педиатр Антон Равдин, и мы вместе вспоминаем прелести лета и показываем обратную сторону этих прелестей, если можно так сказать.
Хотелось бы добавить еще по поводу солнца.
Да.
Крайне важно ребенку, находясь на жаре, много пить. Это настолько важно, что сложно вам объяснить вообще все аспекты этой стороны. Ребенок каждый час на жаре теряет примерно стакан жидкости. И если он этот стакан жидкости в час не восполняет, то он, даже находясь не под прямым палящим солнцем, может получить тот самый условно-солнечный удар, находясь в тени просто на жаре. Когда на улице плюс 38, он сидит в тени, потеет, красный, его родители не поют, он через 2 часа его сознание может потерять. Спокойно, абсолютно.
А есть значение, что пить ребенку?
В идеале это должна быть просто вода. Это должна быть вода.
А газировку можно или нет?
Вы про какой возраст детей говорите сейчас?
Ну, да.
Уточняющий вопрос. Ну, с газировкой это же все очень относительная история. Но в чем прелесть газированной воды от негазированной?
В том, что это вкусно.
Вы говорите, то есть не просто про газировку, а про сладкую воду.
Про сладкую, да, про сладкую воду, про сладкую воду.
Сладкая вода не так полезна, и надо не забывать, что чаще всего это не только питье, но еще и хлораж, углеводы, которые будут его сбивать с пути истинного. Мы в прошлую пятницу как раз пытались поговорить о формировании пищевого поведения, о том, как ребенок должен есть. И если он будет напиваться газировкой, у него будет большой уровень сахара в крови быстрого, который будет давать ему ложное ощущение того, что он не голоден. Он своевременно может отказываться от еды. Ну и тем более, уж если говорить про детей первых лет жизни, то им вообще не нужна эта история. Это ненужные абсолютно красители. Абсолютно ненужное количество быстрых, легко усваиваемых углеводов и так далее.
Смотрите, давайте еще вот какую тему обсудим. Ягоды, фрукты, овощи. Все это, еще, наверное, не во всем изобилии появилось, но их будет все больше и больше.
Да,
и на прилавках,
да,
в магазинах, и рынках, и на грядках, и на кустах. Но, опять же, обратная сторона медали здесь в том, что отравление можно получить...
Можно, но здесь опять-таки как те самые надписи: не ныряй в незнакомом месте и так далее. Мойте руки перед едой. Овощи, фрукты мыть надо. Если вы еще и хотя бы представляете себе происхождение этих овощей и фруктов, то вообще будет замечательно. То есть отравиться овощами и фруктами, которые выращены на даче, в саду у соседа, когда вы понимаете хотя бы, как это все росло, им шансов меньше. Но тут, конечно, это все очень сложно. Потому что не у всех есть такие соседи, во-первых. Во-вторых, персики у нас в Московской области как-то не особо растут. К примеру.
А если вы зашли на рынок, да, и вот просто огурец-то хочется, и просто вот так вот
Протерли?
Потереть его, а что-нибудь?
Это очень, очень опасная история, потому что помимо того, что там могут содержаться какие-то кишечные бактерии, которые вызовут у вас все, вплоть до дизентерии, там же еще и могут быть различные химикаты, которыми эти огурцы обрабатывались, не в плане запрещенных химикатов, а те, которые разрешены в сельскохозяйственном применении, чтобы их там какая-то саранча не ел. Ну, не знаю, я не очень хорошо разбираюсь там в насекомых, которые едят огурцы, но не суть. Чтобы урожай не страдал. А когда собирают огурцы, их никто не моет. Зачем их мыть? Они портятся быстрее начнут. Поэтому просто протереть об рукав не подойдет. Если вы собираетесь куда-то на природу и планируете есть овощи и фрукты, то помимо того, что вы их дома помыли и сложили там в пакет, в контейнер, не суть, вы же с собой должны еще баклажечку воды 5-литровую, наверное, взять. Потому что у вас дети, которых поить надо, как мы уже поговорили на солнце. Потому что у вас овощи и фрукты, которые надо, возможно, второй раз помыть, потому что они могут упасть у тех же самых детей. Потому что руки этим детям надо помыть, потому что они прибегут из этой воды, а вода-то не питьевая, та, в которой они купались. Им руки тоже перед едой надо все равно помыть. Они в песочнице посидели. Да, просто сполоснуть их от песка, вы можете в ту же воду их обратно загнать, сполоснуть и вывести. Но если это еда, руки-то помыть надо. И если мыть руки, мыть овощи и фрукты, и не есть незнакомые продукты, то есть, ну, вот там где-то что-то в лесу, вы нашли, что растет, и очень похоже на то, что вы когда-то в детстве ели. И взяли, наели сами и своих детей накормили. Ну, нет, конечно, не надо. Не рискуйте. Это, если вы реально не разбираетесь в этом, а просто вот есть подозрение, то не надо, даже пробовать не надо.
Но это один вопрос. А другой вопрос. Вообще бывает так, что дети бегают, что-то сорвут, незнакомое с кустика, что им красивое показалось, съедят, а потом раз и отравление.
Конечно, бывает. Но почему нет? У нас там, волчьи ягоды до сих пор растет, встречается везде. Ну, ягод много, растений много. У растений цветочков красивых много, а цветочки тоже манят. Поэтому если это дети неразумные, с которыми... Ну, как неразумные? Разумные, но просто пока не отдающие себе контроль в действиях, которые вы понимаете, что вот он там, ему 3 года, этому ребенку, и что вы ему можете 1000 раз сказать, не ешь незнакомого, он скажет, да, мамочка, и даже повторит это, но потом пойдет и съест первую ягоду с первого куста, потому что она красивая. Вот с этих детей просто не надо отпускать одних с той полянки, условно, на которой вы сидите, чтобы они у вас были в зоне визуального контроля.
Ну, а если все-таки это случилось?
Если все-таки это
съел,
случилось...
Что делать тогда?
Если все-таки это случилось, вы в этом уверены, и это вот произошло у вас на глазах, и вы сомневаетесь в этих ягодах, или точно уверены, что это неправильные ягоды, или это был какой-то грипп непонятный, вы поите ребенка большим количеством воды и вызываете у него искусственную рвоту, ну, так называемым ресторанным способом, 2 пальца в рот, чтобы его, ну, промыть в таких бытовых условиях. Несколько раз так делаете. Дальше совсем идеально будет, если вы дадите ему активированный уголь. Токсикологи почему-то именно активированный уголь любят гораздо больше, чем смект и энтеросгель. Но если есть смект или энтеросгель, но нет активированного угля, ради бога, пожалуйста, можно смекту. Пакетик смекты, столовую ложку энтеросгеля с углем, там таблетка на 10 килограмм обычно давалась. Всегда. То есть, если у вас там 3-летний малыш, то это, ну, примерно там 2 таблетки. Очень сложно.
О многом мы сегодня поговорили, да, но, может быть, есть еще какие-то неожиданности, которые родителей, извините за тавтологию, поджидают летом, и с чем они могут столкнуться?
Вы знаете, пожалуй, вот основные моменты, они так или иначе всегда имеют один и тот же корень, да, ну вот травмы. Они могут произойти на полянке, в лесу, могут произойти на берегу моря, могут произойти около дома на детской площадке. Но это падение, ссадина, перелом, ушиб, сотрясение и так далее. Разные места, но суть травмы условно от этого не меняется. Я вот разделил их на две большие группы: на улице и дома, да, в плане там столбняка, не столбняка. Это да, достаточно принципиально. Поговорили о том, что раны в любом случае надо всегда промыть, обработать. Это да, это тоже принципиально, потому что помимо столбняка куча различных инфекций, которые вызывают гнойные процессы, которые абсолютно никому не нужны. Это заражение абсолютно ни к чему. Его можно избежать. А в остальном, ну вот, моей внутренней болью, я говорю, являются окна и дети в машинах, которые оставляются родителями там. Падение с кроваток, про которые поговорили в домашних условиях, тоже очень часто, ну вот просто крайне часто. Из колясок они выпадают. Из колясок прогулочных они выпадают. На прогулочных колясках есть ремешочки. Вот ими практически все родители пренебрегают почему-то. Ну, не пристегивают их там. Мол, он там отказывается сидеть. Ребят, делайте это с самого начала. И тогда ребенок
тогда
будет к этому...
меньше проблем. По сути, рекомендация это ведь простая. Будьте внимательны. Следите за своими детьми. Это позволит уберечь
однозначно. И старайтесь профилактировать все, что в ваших силах.
Да. Антон, спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был у нас в студии.
Спасибо
еще раз.
Спасибо. Всего доброго.